Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер!
Христос воскресе, отец Александр!
Воистину воскресе!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Батюшка, сегодня у нас день памяти святителя Николая, и вот хотел с такого вопроса начать нашу передачу. Господь святителя Николая наградил удивительными благодатными дарами. А почему нам такие дары не даются?
Вообще-то это потому, что мы не можем в себя вместить. У нас ведь большие проблемы с оценкой собственной личности. Есть у нас старая семинарская такая поговорка. У кого босок, у того и бесок. То есть любое дарование для человека, и он, у него начинается головокружение от этого.
Мания величия.
Ну, можно так сказать. Не обязательно может быть мания, но человек этому придает какое-то значение. А ведь это же не ему принадлежит, а Божий дар. Поэтому, если человек, ну, как-то вот подготовил себя к тому, что любым даром, ну, просто скромно, смиренно служить Богу, то Господь, конечно, дает этот дар, чтобы человек мог продолжать делать дела Христова. Совершенно ничем не кичась, помни, что Господь сказал, даже если все исполнишь, говоришь, что ты раб неключимый есть. Если человек придет в такое устроение, Господь даст всяких даров и больше того. Потому что мы знаем на примере преподобного Сергия Радонежского, Иоанна Кронштадтского, даже вот им помог и в учебе обоим. Вот. Отец Иван вообще уже академию как отличник кончил. За что? А сначала ему учебы не давалось. То Господь, видя в нем ревность, смирение, дал ему этот дар, и он стал всероссийским батюшкой. Вот, ничего от этого не повреждаясь.
Батюшка, ну а желание даров Божьих, это вообще нормальное такое вот желание? Или это же опять по гордости?
Ну, тоже, да, по гордости, конечно.
Человек может...
Если человек думает вот как о даре.
Хочется служить людям, а дара нет. И вот он, значит... Может, даже и просит у Бога: «Господи, дай мне».
Ну, все дело в устроении. Ведь, к сожалению, тут надо все понимать. Что такое дар? К сожалению, вот люди, как маленькие дети, у них особенно это видно. Все я первый. Ну, а сейчас еще самовоспитание. Я лучший. Все вот эти конкурсы дурацкие.
Ну, человек обычно говорит: вот не хватает мне. Вот для счастливой жизни не хватает этого. Для служения ближнему не хватает этого. Для того, чтобы я был верующим, вот не хватает этого.
Да нет, на самом деле, тут ничего не может там хватать. Если вернуться опять к отцу Иоанну Кронштадтскому, раз я вспомнил, ну, вечером ходил по Кронштадту и видел, где ночью свет горит, значит, какая-то проблема у людей зайдет, вот, не надо ли чем помочь. Но это же каждый может. Какие дары нужно для того, чтобы быть добрым человеком?
Постучаться в дом, где нужна помощь.
Ну, точно так же делал и святитель Николай.
Ну, нам хочется, чтобы сразу. без таких трудов?
Ну, хочется, прохочется. Уже 100 раз говорили. Просто так вот хотеться без основания. Это просто маниловщина. Должно быть основание.
Когда Господа спросили о наибольшей заповеди, он указал не одну, а две. «Возлюби Бога всей душой и ближнего своего, как самого себя». Почему недостаточно любить только Бога?
Нет, достаточно. Один из святых древних сказал, «Люби Бога и делай, что хочешь». Но, к сожалению, большинство людей не понимает, что такое любить Бога. И поэтому Господь по милости своей это изъясняет. В чем проявляется любовь к Богу? Она проявляется в любви и служении Его любимому творению, которое есть человек.
Что сделали одному из малых сих, то сделали...
Сделали мне, да, совершенно верно.
Потому что именно в любви к человеку.
Накормил человека, оказывается, накормил Христа. Посетил человека в темнице или в больнице, значит, посетил Христа.
Ну, Бога где-то в глубине души любить легче, чем ближнего, который все время надоедает чем-то.
Ну, это во-первых, а во-вторых, человек даже не задумывается, а как эта любовь может выражаться. Он живет своей жизнью, а к Богу обращается исключительно по своим нуждам. А любовь к Богу, она предполагает служение. Вот даже такая простая форма, очень древняя. Например, вот человек хочет жениться на какой-то юной барышне. Он там ей дарит подарки. Это, каждый подарок – это есть некий символ, что вот он для нее не жалеет.
Вот выражение как раз.
Да, это выражение. Сам подарок – это, конечно, не так важно. Вот. А важно то, что... Ну, так просто, так же не бывает. Едут в троллейбусе молодые люди. Вдруг один от кассы отходит, запускает руку там, в портмоне и дарит какой-то девушке там 100 тысяч рублей. Отсчитал и дал. И вылез на следующей остановке. Так же не бывает. То есть он предполагается, что раз так человек такой делает жест, за этим что-то стоит. Желание оказать любовь, чтобы она себе что-нибудь купила, вот, чем-то порадовалась, какой-то подарок себе приобрела. Вот. Или он знает ее трудное положение, что ей приходится за квартиру съемную платить, на двух работах работать, что у нее мама болеет. Ну, как-то вот что-то
желание
он хочет
порадовать.
Поучаствовать в ее жизни. И вот помощь такая бескорыстная. Это такая древняя форма. Она такая примитивная, конечно. Вот. Но тем не менее, она до сих пор просуществовала. Ведь раньше и вот послы ехали к царю другой страны. Они же готовили дары. Не гонят с собой коней, там, слонов, золотишко, камушки всякие красивые.
Без этого вообще посольства не бывало.
Да. Ну вот когда Грибоедова убили, то это самый шах подарил императору огромный камень драгоценный, чтобы он, так сказать, не как вот с нашим военным самолетом турки сбили, и как бы ничего. А тот, не он причастен к этому убийству был, Александр Сергеевич, а англичане, вот, но, так сказать, на его территории, на его зону ответственности. И он в знак примирения огромный камень. Я не помню. То ли это какой-то сапфир там величиной с кулак, то ли бриллиант с грецкий орех. Ну, в общем, что-то такое катастрофически огромное и дорогое. Вот, именно вот знак такой, что вот простите, одного из величайших русских писателей убили. Так как и Пушкина убили, и Лермонта убили, и вообще, так сказать, все это связано с определенными заговорами, центры которых были в Лондоне. Там плелось все это. Ну и сейчас продолжает плестись. Сейчас просто, ну, ФСО по-другому работает.
То есть, если человек возжелал как-то отблагодарить Бога, то нужно просто взглянуть на своего ближнего, в чем он нуждается.
Да, да, это практически. А так еще вот посмотреть на себя, на свою жизнь, потому что ведь, как Господь сказал, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. То есть усердие в заповедях Божьих. А заповеди, они двух как бы видов. Одни описывают взаимоотношения человека и Бога, а другие описывают взаимоотношения людей, человека к человеку. То есть Богу угодно, чтобы человек в результате своей жизни и воспитания приобрел некие качества, которые мы именуем христианскими, потому что они изложены в Евангелии. И вот трудясь над своими внутренними качествами, человек тем самым угождает Богу. Господь, видите его усилия, даже тщетные. Бог и намерения целует. А уж просто вот, ну, допустим, человек какой-то тебя раздражает, как в этом смысле послужить Богу? Ну, допустим, взять и промолчать ради Христа. Это же Бог не может не заметить. Богу это угодно, что человек потерпел. Не сказал, ты мне выел уже мозг, оставь в покое меня. А взял, потерпел, про мозг не стал говорить.
Но вот исправление собственных качеств души – это еще сложнее, чем оказывать милость.
Конечно.
Даже своему
неприятию. Поэтому говорить о человеке, о том, как помочь ближнему, потому что это проще, это нагляднее.
Но с этого начинают воспитание детей.
Да.
Учить делиться, учить уступать.
Да, да, конечно. Брать последним, брать не самое большое.
Ну вот с заповедями, батюшка, сложно.
Еще как.
Еще какие-то такие более-менее несложные, они как-то воспринимаются.
Но то и дорого ценится.
Почти есть первый звонок.
Давайте. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, слушаем вас. Христос воскресе.
Воистину воскресе. У меня вот такой вопрос к вам. Я вроде бы пытаюсь в Бога верить. Понимаете как? Но вот не могу понять до конца слова «смирение». Что оно означает? Вот, например, грубят тебе дети, каких-то советов говорить не слушают совсем. Грубят там близкие, дальние, что-то вот ну совсем грубят, понимаете, бывает. Вот что, как на это нужно отвечать? Молчанием, это называется смирение. Как это воспринимать?
Нет, это вот называется молчание. Смирение это побольше, чем просто молчание. Хотя молчание – это будет шаг к смирению.
А вот что такое смирение? Объясни.
Я вам объяснил, но вы мне не даете слова сказать.
Угу.
Вот. Что такое смирение? Запоминайте хорошенько.
Хорошо.
Во-первых, нужно их всех оставить в покое.
Угу.
Вот. Это будет шаг к смирению. Потом ничему их не учить. Угу. Потому что все, чему вы хотели их научить, вы уже научили. или не научили. И нужно это спокойно, мирненько признать и на этом успокоиться. То есть ваша задача как воспитателя уже давно закончилась. И надо с этим смириться.
Хорошо.
Как вот человек, допустим, олимпийский чемпион, а потом возраст приходит, и все. Он уже не олимпийский чемпион. Ему немножко обидно, ему кажется, еще бы одни олимпийские игры можно выиграть. А ему говорит, нет, дорогой. И ему приходится смириться. Вот, и также вам нужно смириться, что ваши советы им уже не нужны. А чтобы поддерживать хорошие отношения, нужно только отвечать на вопросы, если спросят. И совершенно свои советы уже оставить в прошлом. Вот это будет уже смирение.
Значит,
это смирение. Да, смирение – это ко всему относиться с мирным духом. Почему они грубят? Ну, потому что вы пристаете.
А понимаете, пап?
Чего?
Понимаете, как батюшка, я вот живу с ними, да, я три внуков еще воспитываю, понимаете как?
Если вам дают воспитывать, пожалуйста.
Да, дают.
Ну, если, ну, слава тебе, Господи. Очень многие и не дают. Вот, ну и с внуками надо учитывать ваш опыт предыдущий и тоже отрицательный. И очень много нужно терпения. Для выработки смирения очень важно терпение. Это как первая ступень. Вот без терпения у нас смирения не будет. Терпение – это первый шаг. Вот. Смирение – это ко всему относиться спокойно и благодушно, понимая, что происходит. Что маленькие дети, когда они грубят, ну, просто они еще пока не воспитаны. А чтобы их воспитать, надо там 10 тысяч раз сказать на разные лады. Вот у меня был сегодня такой случай. Был я в школе, и идут навстречу мне две девочки. Они взор потупили и по стеночке пытаются меня обойти. Ну, трудно такую тушу так легко обойти. И я говорю, здравствуйте, дорогие, самые воспитанные и всячески, так сказать, обученные вежливости девочки. Христос, говорю, воскресе. Вот и все.
Понятно.
И понятно. Я надеюсь, что в следующий раз они скажут что-то вроде «здравствуйте». Это что? Этому надо же учить, причем очень много раз. У деток так устроен ум, что у них в одно ушко влетает, другое тут же вылетает. А застревает то, что им интересно. А почему нужно здороваться, им непонятно. Совершенно настолько непонятно, что некоторые дети готовы 15 раз в день здороваться. Это для них сложно. Нужно вот этому учить. Как учат понимать циферблат, который час. И многие-многие вещи. Это взрослые должны с величайшим терпением, ласково, с юмором им не стесняться объяснять. Они, когда им объясняешь хорошим тоном, они не раздражаются.
Понятно.
Когда мы сами раздражаемся, то мы вызываем раздражение и в них.
Понятно.
Вот, они отвечают грубостью. Ага. Поэтому не спасибо, надо папа. Провоцировать их на грубость.
Спасибо.
Пожалуйста. Всегда рад звонить еще.
Батюшка, ну даже при терпеливом напоминании нередко в ответ «я сам знаю». Как тут отступиться?
Опять, смотря сколько лет, смотря какие отношения. Какой период человек переживает. Вот, бывает так вот, я еду домой, уже смертельно усталый. Вот, Вдруг кто-нибудь позвонит и начинает тра-та-та-та-та-та-та. Потому что человеку нужно там о чем-то поговорить. Вполне неважно, никакого дела нет. Совершенно не принимает во внимание, что человек старый, больной и усталый. Только думает о себе. Ну, понятно, что это может вызвать раздражение. Почему? Это связано не с тем, что человек тебе не нравится или ты его не любишь, а от смертельной усталости, когда любой звук, любое напряжение ума вызывает просто боль. Поэтому человек хочет как-то отдернуть руку. Вот. А выключать телефон, ну это тоже, а вдруг что-то важное. Или человек нуждается, священник, как и врач, он не должен отключать телефон.
Да, может возникнуть ситуация совершенно нештатная такая.
Конечно, сколько угодно.
Мучает страх за детей, за их будущее, особенно когда им посылаются какие-то испытания. Прям паника в душе наступает. Как победить эти страхи?
Ну, надо научиться полагаться на Бога. Тогда не будет никаких страхов. Всякие страхи, они – это результат безбожия. Маловерие. Малодушие. Отсутствие любви христианской. Вместо того, чтобы впадать в панику, задай себе 2-3 вопроса. Есть ли Бог? Если Бог есть, знает ли Он все? Если знает Он все, а я к Нему обращусь на китайском языке, Он меня поймет? Поймет. Ну так что, зачем в панику впадать? Встань да помолись. Ну не можешь встать, сядь помолись. Ляг помолись. Какая разница? Обратись к Богу, к Отцу твоему, который тебя создал, и твоих детей. Что в панику впадать?
Трудно принять то, что Господь им судил.
Ну трудно, я понимаю. Почему? Потому. Маловерие.
Малодушие.
Отсутствие доверия к Богу. Непонимание того, что Бог благ.
Трудности с принятием того, что...
Так трудно вообще быть христианином. Трудно быть христианином. Это удел людей, сильных духом, мужественных.
Тому их и немного.
Да.
Не бойся, малое стадо, сказал Господь. То есть да. Стадо-то малое.
Ну, тех, которые вот глубоко понимают и хотят действительно Богу послужить, так сказать, ученики Христова, таких и не должно быть много.
Почему не должно?
Ну, потому что Господь сказал «малое стадо». Если бы он сказал «не бойся, мое стадо». А так он, конечно, Господь, раскинув руки на кресте, он приглашает к себе все человечество. Но люди же не только призывы своей мамы или папы, или учителей игнорируют. Ну, так же призыв Божий.
Значит, малое стадо идет за Христом.
Да.
А остальное стадо?
Ну, кто куда.
Есть звонок у нас, батюшка.
Здравствуйте, Христос воскресе.
У меня такой вопрос к вам. Как вы относитесь к роману Булгакова «Мастер и Маргарита»? Можно одним словом?
Хорошо.
Вот, дальше рассказываю. Первый раз я прочитала 20 лет полуромана.
Ну как, я тест ваш сдал?
Вот, не поняла.
Я тест ваш сдал?
Конечно.
Ну так а что, вы сомневались, что ли?
Нет, дальше-то я хочу про тебя объяснить.
А зачем вам, зачем объяснять про себя? Я вас разве просил об этом?
Нет.
А зачем тогда?
Ну, все понятно.
О, и, молодец.
Еще второй вопрос. Завтра надо священника пригласить. Ничего, что я вас смотрю, слушаю.
Я не против.
Хорошо.
Привет ему от меня.
Хорошо, судельки.
Пожалуйста.
До свидания, всего доброго.
Всего доброго.
От чего возникает пустота на душе? В эти минуты так плохо становится.
Это может быть десятки причин. Пустота на душе может возникнуть от излишне долгой болтовни по телефону, например. Или после просмотра какого-то фильма. И человек понимает, что он зря потратил 2 часа своей жизни. Я сегодня уже один раз рассказал, расскажу второй раз. Первый раз вот за 37 лет исповедую людей, мне сегодня один раб Божий сказал, вместо того, чтобы я согрешил, говорит, батюшка, простите, вместо того, чтобы пойти на службу, я смотрел хоккей. Вот. Так вот, оригинально. Просто меня как бы рассмешил. Ну вот, пожалуйста. Если у него... Почему он на исповедь это принес? Потому что в душе образовалась пустота. Он понял, ну, что это как бы несравнимо. Это все, что вместо обеда водички попить. На желудке будет через некоторое время пустота. Это, как теперь модно говорить по-английски, дискомфорт.
Ну, то есть можно сказать, что пустота на душе – это есть как свидетельство совершенного греха?
Это может быть таким свидетельством.
То есть стоит человеку поискать, в чем он согрешил?
Нет, не обязательно. Грех может быть его обычное состояние. Я сегодня был на одной выставке, ну, а так как там это собрание очень большое, там была выставка еще другого художника. И там некоторые его картины последнего периода его жизни свидетельствуют о том ужасном состоянии, в котором он пребывал. Я даже не знал про эту страницу его творчества. Но это такая жуть, что всякая пустота покажется прогулкой по райскому саду. Вот как может человеческое духовное состояние быть? А он как художник и такой мастеровитый. Он очень это так изобразил настолько, что этот образ вообще не улетучится из головы. Но жуть страшнейшая.
Но вы думаете, это отражение есть состояние его души?
Конечно.
А не просто изображение?
Нет, это вот прям видно, что он, так сказать,
под действием того, что
иллюстрирует то, что у него внутри. Спаси и сохрани. Я даже не называю намеренно, чтобы, не дай бог, кто-то пошел глядеть.
О как.
Да, это вообще... совсем не то, что не полезно, а просто вред. Такие вещи видеть нельзя.
Но, может быть, они кого-то остановят во грехе, если он увидит, к чему грех приводит человеческую душу.
И это очень сложно.
То есть, скорее, в тоске уйдешь.
Я, ну, не в тоске, но я, конечно, более-менее такой человек подготовленный. Вряд ли это можно удивить. Но... пакость, конечно, очень серьезная. Вот.
В таинстве венчания в одной из молитв услышал: «И будут два в плоть едину». Объясните, а что это значит?
Это значит, что два родившийся и выросший в разных местах земли человека образует одно целое. И это осуществляется в браке. Они сливаются и умом, и сердцем, и телом. И как знак этого слияния, от этого даже рождаются дети, бывает. Которые как бы части одного, и на вторую часть, часть другого.
Дети похожи и на папу, и на маму.
Что свидетельствует о том, что действительно они одна плоть. Эти люди, выросшие один в одном месте, другой в другом. Это чудо из чудес. Я когда об этом думаю, я просто не могу в себя прийти от восторга, что вот это существует.
И вот порой восстает одна часть этого целого против другой.
Ой, да не порой, так сказать. Сейчас же в силу того, что духовное состояние людей, оно вообще разрушено. И люди превращаются, вот в частности, вот эти картины, о которых я говорил, они это отражают. Вот. И перестают быть людьми. Я уже повторял, не постесняюсь повторить еще раз. Чем человек отличается от зверей? Разум, слово, религия, брак, стыд и совесть. При потере этих качеств человек перестает быть человеком.
Всех или да, хотя бы одного?
Нет, всех. И просто до конца это бывает нечасто. Поэтому святые отцы говорили, что образ Божий продолжает оставаться в человеке, его какие-то следы. То есть это как почерневшая под олифой икона. Она сохраняет очертания сюжета, но все равно ее надо реставрировать, чтобы увидеть, что там было раньше. Так же человек. Ну, например, взять вот слово. Русский язык в обороте имеет 500 000 слов. Это огромный язык-массив. А употребляет 50. А шимпанзе может употреблять, ну, вот, как модно было раньше говорить, наука доказала, 32 максимум. Так что вот практически на уровне обезьяны уже его речь. Разум, человек становится такой тупой, он даже вот, читая на папиросах, что это вредно для твоего здоровья, он все равно курит. Это же... Попробуй вот кошку заставь курить. Ну вот, то есть делает сознательно. Кошка вот какую-то травку тоже употребляет в пищу, но она понюхает, она знает какую, в какую, в зависимости от своего самочувствия, какая ей полезна, а какая как лекарство. Вот она... Так это очень разумно действует, лечится этим. А человек нет. Он все подряд, все перемешает, что-то еще нальет туда. Ну, в общем, немыслимая гадость. Вот, все себе во вред. Разума нету, уже практически нету. Конечно, этот разум может быть побольше, чем у пчелы. Но уж совершенно не сравнить. Там, с разумом какого-нибудь там Циолковского или Чижевского. Никак не получается. И так же и брак, семьи нет, и совершенно как все прочие млекопитающие. Так, на время, да, пожалуйста. Назвали это гражданский брак. Причем тут гражданский? Это брак животный. надо было назвать млекопитающий брак, потому что там только как у млекопитающих, на какое-то время люди соединяются, потом расстаются. Даже дети от этого бывают, но у всех млекопитающих бывают дети. Но брака все равно нет. Ну вот, и, конечно, нет ни стыда, ни совести. То, что и врут, и обманывают, и совершенно нет никакой вообще жалости. И вообще, что ну, всегда, во все времена, там, даже во время войны, там всякие были такие подписывали хартии, там нельзя употреблять, допустим, химические вещества, нельзя стрелять в летчика, который на парашюте спускается, нельзя убивать женщин, детей, стариков, нельзя грабить. Пожалуйста, все что угодно, женщина, старик, младенец, совершенно. Ну, поступают так, как обычные хищные животные, что он различает. Вот там гепард гонит антилопу. Ну, что он смотрит антилопу? Это юноша или девушка? Да ест ее все заживо. Чего ему ее жалко? Да нет, урчит, доволен, как будто это пломбир мороженое. Вот. Ни стыда, ни совести. Животный.
Есть вопрос, батюшка.
Да, алло, здравствуйте, Христос воскресе.
Добрый вечер, батюшки. Христос воскресе. Батюшки, вот у меня такой вопрос. У меня 7 лет назад отец застрелился. И прежде чем его захоронить, мы поехали, взяли разрешение. И нам дали разрешение его поминать и как бы отпевать. Вот. И нам сказали, можно его поменять. На Новодевичьем вот храм мы ездили. Полтора года назад я начала как бы выцерковляться. И начала ходить к определенному священнику. И вот у нас зашел разговор по поводу вот этой ситуации. И мой священнослужитель сказал, что нельзя поминать отца. Потом мне представился такой случай съездить в Израиль, в паломническую поездку. И у нас там тоже был священнослужитель нашей поездки. Вот. И мы тоже с ним разговаривали по поводу этого вопроса. Вот. На что священнослужитель мне сказал, что можно поминать. Вот, батюшка, скажите, пожалуйста, вот у меня какое-то двоякое отношение сложилось к этому. Можно ли все-таки поминать или нет?
Да очень просто. У нас в Москве, судя по всему, вы в ней живете, 1000 священников. В году 365 дней. И вы за 3 года всех обойдете. И все мнения соберите и разделите на 1000. И вы узнаете большинство, что вам скажет. И так и делайте. Потому что, что говорить на эту тему? И, потому что я тоже могу задать вам несколько вопросов. Там, зачем отпевать? Зачем поминать? Что такое поминать? Что от этого меняется для человека, который застрелился? И, ну и так далее, и так далее. Там, ходил ли человек в церковь, был ли христианином? Знал ли он хотя бы отче наш? Причащался ли он когда-нибудь? Что, какой смысл в отпевании, если человек не есть христианин? Ну, масса вопросов нужно вообще-то разбираться. У нас формат передачи это не предполагает. А мнение священников, вот, пожалуйста, можно выборку сделать не 1000, а 1000 обойдите. И так вот... Тут все как бы очень просто. Это так же и с врачами. Один врач одно скажет, другой другое. Ну, у всех, у 10 нельзя лечиться. У 3 можно и разладить полностью здоровье. Но лучше, так сказать, выбрать того, уж мнение которого для вас важно, вы верите ему. Все зависит от веры. От веры. И от понимания, зачем я делаю то-то или то-то. Чтобы не вслепую это было, вот, а это было осознанно. Вот это очень важно, осознание. Вот для чего папу я вот поминаю? Почему он застрелился? Там, ну и вообще, где взял пистолет? И так, почему получилось разрешение? Это все разрешение не от, было не от храма Новодевичьего, а разрешение было от нашей подмосковной епархии. Значит, было разбирательство какое-то. Надо это все узнать, а так ничего этого не зная, я, к сожалению, даже не могу ничего вам сказать. Тут совершенно разные могут быть ответы. Что у тебя еще?
Да, батюшка, есть еще. Не грех ли вымаливать у Бога то, что Он не дает? Не противлюсь ли я своими просьбами воле Божьей?
Существует такой образ молитвы, чтобы не сомневаться. Нужно сказать: Господи, твори волю свою. Пусть будет не так, как я хочу, а так, как ты хочешь. И тогда можем продолжать молиться, потому что Богу приятно само обращение человека к Нему. Как вот маленький ребеночек. Настолько папе приятно, что он к нему обращается, говорит: пап. И он сразу: папа, что, милый?
Но если с одним и тем же, то ну, папа что? Говорит: слушай, ну я тебе уже...
Нет, ну папа же должен понимать, что ребеночек, он может что-то не понимать и может играть. Вот моя крестница, она окликала своего отца и каждый раз удивлялась. Поворачивала к маме голову и говорит: откликается. То есть у нее была такая игра, да. Она его называла, он говорит: что? А вот... Очень, по-моему, это очень мило. Я думаю, нет, никогда не забудут. Сейчас она уже так не окликает, уже большая девочка. Но была маленькая, я сам был свидетелем. Тоже никогда не забуду. По-моему, чрезвычайно мило. Откликается. Так что вот, и Богу тоже приятно, когда его окликают.
Ну вот человек, например, просит здоровья себе. Господи, устал болеть, дай здоровье.
Ну, опять здоровье. Для Бога же важно, что он с этим здоровьем будет делать.
Ну, Бог-то знает, что будет делать.
Бог-то знает, ну вот в том-то и дело.
Человеку кажется, что я уж точно все понял, грешить не буду. У сына признали психическое заболевание. Я в ужасе. Как понять, за какие грехи мне дано это наказание?
Ну, я же не могу. Это может только на исповеди постараться как бы узнать. Но это не всегда может стопроцентный быть ответ.
Ну, мы знаем из
них. Ну, если муж тяжелый алкоголик, то это вполне... Может быть, тогда как бы все ясно. Это никто не скажет. Хотя, может быть, и в другом причина, что дедушка был алкоголь.
Еще есть звонок, батюшка.
Да, слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшки.
Христос воскресе.
Воистину воскресе, Христос. Вот у меня, батюшки, по поводу этого как раз пасхального приветствия вопрос такой. Вот иду с литургии пасхальной, и сидят две бабушки на скамейке. Я мимо них прохожу, говорю: Христос воскресе. Они на меня вытащили глаза, говорят: ты ведь что, ненормальный, что ли? Бабушки сидят. Я чтобы долго не рассказывать. Почему, например, вот обошел все церковные лавки почти, почему наша церковь православная не производит и не продает хотя бы в лавках православных значок, например. ХВ, Христос воскрес. Ну, какой-нибудь там украшенный, что-то там. Ну, сами понимаете, можно любые значки. Не надо большой. надо, ну, просто, как вот раньше были, я не знаю, как вот партийный значок, комсомольский, конечно, сравнение это никуда не гоже, но...
Почему? Очень даже годится.
Чтобы видно было, сравнение. Что православный человек, чтобы я подходил к православному человеку, а не плевок получал от неверующей бабушки, которая говорит, ты что, вот ненормальный, что ли?
Так это же очень просто. Возьмите фломастер и на лбу напишите ХВ, и всем только челку надо постричь. И все. И не будете получать.
Я понял вас.
Я вот ни разу в жизни, я даже в тюрьму приезжал на пасхальном периоде, и там вот с ребятами беседуешь, или с женщинами, которые в тюрьме. Говорю, Христос воскресе. Все всегда отвечали.
Хорошо, согласен. Я понял ваш намек. А вот по поводу Пасхи, я смотрю, батюшка.
Да.
Я по поводу Пасхи смотрю. Вручает медали по случаю Пасхи в епархии. То есть эти что, медали, которые вручает церковь, их что, тоже надо на лбу или куда, в карман прятать, чтобы никто не видел?
Нет, на лбу больно, потому что если на лоб, надо же кожу прокалывать.
В чем плохого-то? Почему плохое? Это вот мысль-то плохая. Вы мне скажите просто, в чем плохая моя мысль?
Нет. Пожалуйста, но просто, понимаете, вот Лев Николаевич Толстой сочинил такую сказку про мышей. Собрались мыши и решать, ну что с котом делать? Нет житья, вылезти вообще не дает, посмотреть, что там, не просыпали зерна какого. И вот один, значит, мышонок поднимает лапку и говорит, вот, давайте подвесим бубенчик на шерсть коту, он будет идти, бубенчик звонить, мы будем знать, что пора уже сматываться. А говорит, фу, отличная идея, вот ты это и сделай. Поэтому возьмите из производства, нарисуйте этот самый ХВ с орнаментом, красиво, сделайте это и продавайте. И все, платите налог с этого, и все будут довольны, продавайте. Потом сеть сделайте в каждом храме, будете предлагать, все будут брать ХВ, если пойдет это делать. Так-то идей, знаете, у меня миллиард, могу вам рассказать, что
нет,
можно...
Нет, это идеи, это не в этом дело.
Займитесь сами. Церковь, вы крещеный человек.
Да, конечно.
Так вы и есть церковь. Давайте делать. Я вас благословляю. Делать завод по изготовлению этих значков.
А в моей церкви не благословляют?
А зачем вам в церкви? Производство делайте дома или на даче для начала.
Если меня батюшки не благословляют.
А как? Я вас уже благословил.
Понял.
Вот, вперед. Спасибо, и с песнями. Так, есть еще?
Батюшка, ну, у нас уже передача подходит к концу, уже нам пора прощаться, но действительно люди часто хотят, чтобы церковь что-то для них сделала, и уже как некое готовое...
Да мы же советские люди, и такими умрем. Потому что, что такое советский человек? Вот он через проходную прошел, ты ему наряды закрой. А работал ты, что-то не работал, это не важно. Я на работу был? Был. Все.
Зарплату
не прогулял? Платили. Нет, все, давай. Давай зарплату. Пусть небольшую. Вот. А потом удивляется, почему в магазине ничего нет. Так что тут вот с этим связано. Что человек сидит, мечтает, чтобы ему кто-то все-то... Он очень... Русский человек вообще это творческий чрезвычайно. Но дальше, как вот Николай Васильевич Гоголь про Манилова нам рассказал, хорошая такая русская фамилия и термин есть «маниловщина». Вот. И вместо того, чтобы самому взять, завод построил везде ХВ, и все в порядке. Всего вам доброго, до свидания. До следующей встречи. Христос воскресе и с праздником святителя Николая.
Спасибо, батюшка. Всего доброго. До свидания.